Друзья, приветствую. Это программа «Чисто конкретная политика». Меня зовут Дмитрий Еловский. Видите, кадр сегодня немножко плывет, немножко пошатывает. Ну, в целом, наверное, как и весь мир эти дни. Я рад приветствовать Владимира Пастухова в нашем эфире, политолога. Обсудим главные темы и новости недели. Владимир Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий. Похоже, интернет качает уже прямо сейчас. Надеюсь, что он подкачается во время нашего эфира в лучшую сторону. Ну что, неделя была в новостном отношении приятной во всех отношениях, в жизненном неприятной по-прежнему тоже во всех отношениях. Давайте, что бросилось вам в глаза?
Но мне кажется, важным удар по Wildberries, который был фактически накануне нашей беседы. Мне кажется, что это что-то новое. До этого мы такого вот не видели. Хотелось бы получить ваш комментарий. Что это было вообще, в вашем понимании?
Это было воспоминание о будущем. Я думаю, что мы, собственно говоря, как никак не можем осознать, что мы вошли в новый этап войны, в котором каждая сторона будет бить по всему, до чего дотянется, и все тем, чем может себе позволить. Соответственно, у России единственное ограничение пока ядерное оружие, и там вопрос в том, до какой степени они в углу. Когда мы поймем, что они решили, что они окончательно в углу, мы об этом услышим по громкому хлопку. А для Украины этим ограничением было до последнего времени позиция Европы и Соединенных Штатов Америки. И мы видим, что эта позиция изменилась. Ну, хотя бы потому, что раз американцы продолжают давать разведданные, спутниковые, все данные для этих ударов, это значит, что они считают, что это нормальный футбол. Нормальный футбол. Поэтому мы это будем видеть дальше. И я не понимаю, какая качественная разница между Wildberries и не Wildberries. Это удобный объект. Он затрагивает как бы быт и условия жизни большого количества людей. И это именно то, что требуется доказать, чтобы люди почувствовали, что идет война. Это цель всегда. Цель ударов по Wildberries примерно такая же, как цель ударов англо-американской авиации по Дрездену. Понимаете? Это война. Другая сторона должна чувствовать, что ей плохо, а не только тебе. Вот, собственно говоря, и весь разговор. Поэтому вопрос не в том, что это какая-то качественно новая стадия, а вопрос в том, как адаптируется российское население к условиям нормальной войны? На этот вопрос мало кто ответит, но мое предположение, что адаптируется по одной простой причине, что деться ему некуда.
Владимир Борисович, мы не видели раньше таких ударов. Почему сейчас они происходят? Можно
потому
сказать,
что Украина наращивает, потому что Украина наращивает свои дроновые и ракетные мощности. А раньше надо было все время выбирать, тебе бить по военному объекту в районе линии фронта и таким образом решать локальную задачу на земле, или этой же ракеты ударить по какому-нибудь магазину. Соответственно, когда ракет было очень мало, очень хотелось ударить по магазину, но бить приходилось по военным объектам на земле. А когда ракет появляется чуть больше, то можно позволить себе и десерт. Слушайте, вы никогда не задавались вопросом, почему у древнего человечества на примитивной стадии развития, где были племена, не было рабов? Ну, казалось, естественно, такой путь, но почему? Как бы взяли соседнее племя и превратили в рабов. А нет, это появилось.
Насилие, наверное, такого должного уровня.
Да никакого
такой.
Не насилия, просто не было производительности труда. Прокормить раба было дороже, чем его убить. Понимаете, если ты кого-то брал, то ты его превращал просто в равного члена общества, он на равных там пахал и производил себе на прокорм и чуть-чуть еще больше. А вот когда производительность труда выросла, то оказалось, что раб может дать добавленную стоимость, кормить себя и еще своего хозяина. Понимаете, все проще. Не надо приплетать гуманизм там, где его не было. И не надо приплетать в эту войну гуманизм там, где его не было. Мы не били по этим целям, теперь мы бьем. Это ответ на что? Это война. Мы бьем на все, на что хватает сил. Раньше их не было, сейчас они есть. Это говорит о том, что изменилась сейчас насыщенность определенным видом вооружений, и можно позволить себе еще и это. Все.
Ну хорошо, вообще-то это военные преступления. Вот давайте я честно вам скажу, и это обсуждают, и это говорят, и как бы не я первый, не я последний.
Вы знаете, с моей точки зрения, война вообще преступление в целом. Военное преступление – это хороший разговор. Знаете, в саге о Форсайтах есть такая замечательная фраза, что пикник хорош только в перспективе и ретроспективе. Когда ты находишься на самом пикнике, то ничего более тоскливого, тошнотворного, скучного и ужасного мероприятия ты не можешь себе представить. Но как только он закончился, ты о нем вспоминаешь с радостью, а когда ты его еще только планируешь, ты просто живешь предвкушением этого события. Вот точно так же разговоры о военных преступлениях хороши до начала войны и после ее окончания, когда идет какой-нибудь Нюрнбергский, Гаагский или прочий процесс. Когда идет война, о военных преступлениях никто вообще не думает. Все думают только о том, как уконтрапупить противника и как победить. Поэтому разговор о том, что это военное преступление, ну вам каждая сторона скажет, а ты кто такой? Они первые начали. Все, они сделали, мы сделали. Все. В войне единственное значение, это очень неприятно для россиян, имеет, пожалуй, только то, кто ее начал. Все остальное уже значения не имеет. И поэтому эти разговоры о военных преступлениях – это разговоры абстрактных гуманистов. А как сказано в моем любимом фильме, гуманизм у мальчики по ночам занимается. Понимаете, война – это жестокое, кровавое и преступное дело. И ничего этого изменить не сможет.
Хорошо. Как вы думаете, как эти удары воспринимают в России, в Кремле, ну и просто обыватели?
Трудно просчитываемая реакция. Легко просчитывается раздражение. Ну, то есть, ну вот еще и это, и дальше большой набор цветистой ненормативной лексики. Выльется ли это в посыл... Нет, нет, ребята, все, ну я так жить не хочу, давайте прекращать эту войну. Ну, я не сторонник этой точки зрения. Выльется в озлобление, которое будет либо пассивно-унылым, это печально для Путина, либо, наоборот, даже агрессивным, который скажет, ну не, ну все, ну надо там. Пока мы видим по замерам, это в основном выливается в немой вопрос власти, где ядерная бомба. И отсюда как бы вот претензия к Путину, она очень своеобразная. Народ, у которого, в общем, логический аппарат работает плохо, а чувственно зашкаливает, он как бы считает, мы же великие, мы же все можем. То есть, если мы сейчас вот не бросили туда на Киев бомбу, на Лондон бомбу, на Варшаву, то это только потому, что наши руководители, они изменники. Царя подменили. Вот в этом направлении может пойти. Но, ну, считайте меня пессимистом, но не в направлении, о котором мечтают идеологи западных столиц, что вот ну, русские почувствуют тяжесть, Путин осознает, что это тупик, и, наверное, тогда Путин согласится на гораздо лучшие условия перемирия, получит гораздо лучше, мягче тот, который мог получить. Это теоретическая конструкция, в теории работает хорошо, но, как это часто бывает, на практике по Жванецку, те же C2H2O5, но не работает в России. Пока я не вижу, чтобы вот эта логика, давайте мы надавим, и Путину некуда деться, и он примет наши условия, чтобы эта логика срабатывала.
Хорошо, давайте обсудим события в Киеве, отставка сверхпопулярного министра обороны Федорова. Как вам кажется, зачем это было сделано?
Давайте разделим два вопроса, потому что уже очень много было сказано, в том числе и мной, зачем было сделано, я на это отвечу. Я отвечу в связке с предыдущим вопросом. Вы сейчас сами, задав следующий вопрос, объяснили, как именно Путин реагирует на удары по Вайлдберрис и на все остальное. Все, что произошло в Киеве на прошлой неделе, является для Кремля вдохновляющим событием. Потому что это именно тот сценарий, на который Кремль больше всего рассчитывает. Кремль давно уже не рассчитывает на самом деле на какую-то яркую победу на земле, как они любят говорить, в честном открытом бою. Кремль рассчитывает, что постоянное, непрерывное, гнусное давление на Украину, учитывая молодость этого государства, учитывая особенности национального менталитета, учитывая состояние украинских элит, приведет к коллапсу системы власти, к внутреннему разброду и шатанию, к расколу элит, и в конечном счете трес лопнет от внутреннего напряжения, а Путину руку пожмет рефери, который он, конечно, бил, но не попал. Поэтому, с моей точки зрения, вот что бы там ни происходило, сейчас мы покопаемся в карбюраторе и попытаемся это понять, но мы должны понимать значение внешнее, вне зависимости, какие там были цели у Зеленского, какие многоплановые внутриполитические задачи бы он не ставил. Это все происходит на фоне ожесточенной войны, страшного давления, жестокого, принципиально беспринципного противника, который такие вещи обычно даром не проходят. То есть это, безусловно, ослабление. Вот это сигнал ослабления позиции Украины, когда такое происходит. И это, безусловно, как минимум вдохновляющая информация для Кремля, потому что это подтверждает их базовую гипотезу о стратегии выхода. Мы продержимся, а их трес лопнет. Теперь, ну, собственно говоря, что и почему, зачем и сколько весит в граммах. А там есть четыре как бы уровня, наверное, ну, 3-4 уровня, на которых это можно рассматривать. А первый – это уровень утиного теста. Помните, если что-то плавает как утка, крякает как утка, похоже на утку, то, скорее всего, это утка и есть. То есть, если какие-то действия президента Зеленского выглядят как зачистка электоральной поляны, если характер назначений свидетельствует о том, что убираются, прежде всего, популярные фигуры, которые могут составить его конкуренцию, если все это происходит с аккуратной попыткой экспериментировать с электоральными законами, которые втихую идет, то, наверное, все-таки это мероприятие так или иначе связано с некой абстрактной возможностью проведения выборов в Украине. При этом, когда я это говорю, а это я сказал сразу же, когда оно произошло, я не имею в виду, что вот это сигнал, что будут выборы. Вовсе не обязательно. Но это, безусловно, некие предварительные мероприятия, которые делаются на тот случай, что если вдруг выборы будут, вот война, мы готовы, понимаете? Вот война, я убута, а здесь вот выборы, и мы готовы. А если мы посмотрим как бы на характер тех изменений, которые произошли, то, во-первых, мы увидим некую зачистку более молодого поколения, такого популярного, я бы сказал, как поколение сталинских наркомов, потому что это, ну, Сталина была же эта политика, она была, в принципе, крайне эффективной, потому что в военную промышленность вытянули люди, которым было 35-40 лет. Он убрал всех стариков и поставил людей, которым по-хорошему там надо было замначальника цеха быть. Но именно эти люди своей энергией, абсолютно новыми подходами, они вытянули оборонку СССР в тот критический момент. А Зеленский этих людей вроде стал подтягивать, а потом понял, что паровоз его не тянет, что вагоны начинают двигаться и с опережением и начинают бежать впереди паровоза. А вагоны, которые бегут впереди паровоза, их сбрасывают под откос. Понимаете? То есть вот первая там Свириденко 40 лет ушла. А на кого меняем? Корецкий 48 лет, это уже возраст более близкий возрасту Зеленского, более понятный, самое главное, ноунейм, который лично ему предан. Дальше, после всех манипуляций, силовик в Министерстве обороны, понятный, А вот на место этого силовика Хмара приходит абсолютно свой человек, такая, понимаете, Ткачева Зеленского называется. То есть смотрящий за СБУ, который был там на вторых ролях, становится хозяином СБУ. Но пока это не прошло утверждение, но очевидно, что попытка это есть. То есть. А дальше. Куда-то исчезает Умеров, на котором держится весь переговорный процесс, и туда идет такой же силовик ноунейм. То есть означает, что СНБО из переговорного процесса, ну, просто выпадает, потому что министр внутренних дел, ну, он там никто в этих процессах, его никто не знает и так далее. И опять-таки люди ближайшего силового окружения. Что это все означает? Это все означает то, что, с моей точки зрения, Зеленский учится управлять без офиса президента. Вот это второй слой, который я пока не озвучивал, и мое такое ощущение, что в конечном счете мы же как бы не слышим нигде ключевого слова Буданов. И здесь возникает такое ощущение, что Зеленский хочет максимально выстроить вертикаль под себя без всяких посредников власти. И в этом смысле он практически достраивает в Украине путинскую вертикаль власти. Вот у Путина силовая вертикаль, она замкнута непосредственно на него. Эти все люди, вот, которые управляют, люди с ружьем, они все как у него на пальцах висят, как марионетки. Там нет никакого войны, там нет никакого Мишустина, там нет никаких других людей между Путиным и людьми с ружьем. В Украине традиционно Зеленский использовал такую систему власти, когда у него такая система власти либо раннего Путина, либо вечного Ельцина, когда всегда был старший визирь, который стоял между ним и аппаратом. Это был Богдан, это, если я правильно помню фамилию, это был Ермак. А потом с Ермаком произошел несчастный случай, и его заменил совсем вот неподходящий для этого места Буданов, то есть вынужденная такая замена. И сейчас Зеленский пытается растворить вообще офис президента, с моей точки зрения, как институцию. То есть набор этих мер, помимо вот такого абстрактного электорального значения, с моей точки зрения, это попытка Зеленского научить с враждебным или, по крайней мере, не пользующимся полным доверием офисом президента и замкнуть это все напрямую на себя. Это вот такой второй слой. Третий слой это действительно нарастающий конфликт элиты с гадов наведения войны и прочее, который происходит действительно из-за давления России и Путина. Потому что конфликт Федорова и Сырского, он, ну, невыдуманный, он не случайный. Это как бы конфликт двух подходов к войне. Романтического и жестокого и реалистического. Это вот как раз в духе ваших вопросов, а чего это они вдруг по Вайлдберрис решили бить. Потому что вот это молодое поколение эффективных менеджеров, в принципе, они хороши, но в лабораторных условиях. Какие-то вещи, ну, здорово они придумывают, там, оптимизируют очень хорошо. Но, к сожалению, эта война еще не стала такой. Вот она имеет тенденцию, там вот стала война дронов, там кажется, что это вообще компьютерная игра. Но это не компьютерная игра пока еще. Все-таки 80% этой войны – это кровь, грязь, мат в окопах. И на этом все пока держится. То есть тенденция есть к изменению войны, но это промежуточный этап. И с моей точки зрения парадоксальная ситуация состоит в том, что понятны мотивы Зеленского. Ну, он раздражен на Федорова, который замкнул некие успехи, в том числе и коллективные, в переломе в войне за последние месяцы на свое имя, а не на имя того, кто дал ему эту работу. Ну, честно говоря, так не поступают, но в молодости это бывает. Но кроме этого, Зеленскому действительно, с моей точки зрения, не было просто выбора, как встать на сторону Сырского. Потому что Зеленский, ну, который видит картину в целом, он как раз понимает, что при всем уважении к дронам, пока все держится на жестокости низшего начальства на фронте. Поэтому это тоже как бы проблема такой вот выбор элит. Ну и вот один последний фактор я уже сказал мимоходом, но ну, он имеет место быть, но есть черта Зеленского, и мы ее видели неоднократно, это такая личная ревность к чужой славе. Он не может допустить, чтобы успехи в войне ассоциировались с каким-то другим именем, кроме его собственного, и поэтому мы видели эту историю Залужным, мы видим эту историю с Федоровым. Если бы Сырский сейчас стал бы суперпопулярным, он сейчас не суперпопулярный, но если бы он стал бы суперпопулярным, и он лишится своего места.
Хорошо, Вадим Борисович, давайте посмотрим тогда, прошу прощения, на Москву, что там происходит. Два дела, которых я с вами хотел обсудить, вот ремесло и Борис Надеждин. Ваше видение того, что произошло с ремеслом, вот действительно удивительный кейс, почему ему дали какой-то вот этот период, да, когда он мог делать, что хочет. То есть он уже вышел из психушки, но вот еще не столкнулся с уголовным преследованием. Зачем это было сделано?
Давайте так. Если глобально, то происходит то же самое, что в Украине, но просто здесь все проще, идет зачистка электорального поля. То есть выборы обещают быть настолько тяжелыми, что вообще они могут быть проведены качественно только в стерильных условиях. Знаете, есть такие производства, вот фармацевтики, например, когда требуется максимальная стерильность цеху, там не должно быть ни одной пылинки, поэтому там вход в комбинезонах через шлюзовую камеру, тебя там обдувают. Вот у нас теперь избирательная кабинка – это такое фармацевтическое сверхчистое производство. Вход в избирательный процесс только через шлюзовую камеру и в пуленепробиваемом костюме. Поэтому все те, кто пытается вот просто войти через дверь, вроде там написано «вход всем желающим». На самом деле это неправильно прочитали. Там просто зашифровано «нечего шастать», но люди не поняли. Поэтому этих всех людей за шиворот выбрасывают из стерильной зоны. Поэтому в этом смысле вообще никакого удивления нету, потому что обстановка в стране и на фронте не способствует тому, чтобы была хоть какая-то дискуссия, даже дискуссия с Надеждиным, понимаете, который был помощником Кириенко в бытность его руководителем правительства. Даже эта дискуссия, она уже сегодня способна привести к совершенно непредсказуемым результатам. А в принципе, в случае с ремеслом, он лежит в той же самой плоскости. То есть, ну вот еще и этот разговорился, понимаете, ну кто бы говорил, понимаете, человек, который работал на нас, получал от нас деньги, вдруг обалдел от собственной незаменимости, скажем так, и обиделся, недоплатили, бывает, и повел себя как полный неадекват. То есть это вот дальше возникает вопрос, почему сейчас? Ну, две причины. Первая, потому что они никогда не делают это сразу. Вот никогда просто не делают. Это закон вообще на самом деле реакции на чрезвычайные ситуации, которые я еще читал. Когда-то в Америке был неприятный случай. Я не помню, даже во времена Клинтона, по-моему, но там был какой-то случай коллективного суицида, который ФБР просмотрел, ну, как это часто бывает, никто не совершенен, и какой-то очередной псевдо-бог собрал в церкви людей, поджег, и там сгорело много детей и женщин. И надо было это как-то комментировать. И я тогда прочитал как бы рекомендации пиар-служб, которые давались администрации президента тогдашней, американской. И главная такая рекомендация ничего не делать в попыхах и сгоряча, потому что нужно все-таки всегда максимально тянуть, 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 потому что свойство человеческой психологии забывать. Это хорошее качество такое, забывать. И то, что актуально сегодня вечером, уже менее актуально завтра утром, а потом днем произойдут новые события, часто еще более ужасные, впечатляющие, и то, что было вообще триггером разговоров на прошлой неделе, сегодня... Ах, да, было что-то такое, ремесло, да-да-да. Подождите, где-то я слышал эту фамилию, понимаете? И вот когда это доходит... То есть замотать, замотать – это всегда первый закон. Если есть возможность замотать, надо замотать. Замотать, но не забыть. Как там? Никто не забыт, и ничто не забыто. Была другая версия – не забудем, не простим. Это они тоже пользуются хорошо. Поэтому они замотали... Дождались, пока ремесло сточилось немного, инструмент сточился, и ответили. То есть это для меня тут вообще ничего удивительного, и я, собственно, так и предполагал. И туда не забывать, что его не посадили в психушку, а он убежал в психушку, поскольку он член семьи потомственных психиатров, и, собственно говоря, он когда осмыслил, что произошло, и поскольку он ожидал именно удара немедленного, то он туда, так сказать, прилег на какое-то время, потом вроде смотрит, ничего, вылез. Не тут-то было. Но в общем контексте, с моей точки зрения, учитывая, что самый мощный его и медийный выплеск, это было интервью Собчак, в котором он как бы концептуализировал уже практически все свои выбросы потокового сознания, то одновременно мы видим вскрытие почты Собчак, которое стригерило пену Соловьева, я имею в виду изо рта, вот как бы идет такой общий наезд, и становится понятно, что да, это часть электорального плана, то есть частично я нисколько не удивлюсь, что ему вменили там то, что он наговорил много у Собчак, но на самом деле это скорее сигнал Собчак, что он наговорил много у нее, и попытка еще больше ее запугать и вообще, ну, как бы свернуть активность. У нее своя медиа-империя, она очень эффективна в определенном слое. Понимаете, этот слой достаточно важен, как мы увидели по Бонне, иногда из этого слоя являются совершенно немыслимые образы. Вот Собчак для этого слоя, она является очень важным источником информации. Этот слой очень важен в электоральном смысле. И поэтому я думаю, что это попытка не лично на Ксению наехать, это некое признание значимости того, что она делает в виде медиа-империи, которую она создала.
Хорошо, давайте вопрос зрителей посмотрим. Марк из Сибири, давно не было, говорит, что у России два главных ресурса. Это нефть и люди, но и Украина, похоже, их методично и планомерно выбивает. Вот может ли быть там спрятана Кощеева игла, как считаете?
Ну, понимаете, как бы Кащеву, в случае России Кащеву иглу, она же там была в яйце, а яйцо проглотил большой жирный-жирный хомяк, понимаете? И весь вопрос в том, успеет ли этот хомяк похудеть до такого состояния, что можно будет добраться до иглы. То есть мы находимся в состоянии ресурсной войны. И это стандартный спор, кто раньше не выдержит. Это стандартный спор, что пока толстый сохнет, худой сдохнет. То есть мы можем сказать, что Кощеева игла находится в нефти и людях в Сибири, где живет Марк. Мы можем сказать, что игла счастья и надежды человечества находится в людях и энергоресурсах Украины, где тоже идет война. Поэтому ответ на этот вопрос... У кого раньше не выдержат нервы, ну, он такой сложный, потому что это зависит от столкновения воли сотен миллионов людей. Я не большая языковая модель, чтобы исход таких столкновений просчитывать.
Екатерина из Пскова спрашивает, на чем основывается вера Европы в то, что Россия не применит ядерное оружие? Неужели только на гарантиях Китая?
Ну, в данном случае она основывается на успешности украинской дипломатии и, ну, личных качествах, достоинствах Владимира Зеленского, который сумел сломать предыдущий нарратив, когда Европа допускала всякое. И, собственно говоря, сейчас вот главный нарратив, который многое сумел переломить, это нарратив о том, что она никогда не применит ядерное оружие. Но сейчас это объяснение. То объяснений много. Китай не позволит, духу не хватит. Все-таки мы видим, что даже в большой политике, где на кону такие серьезные вещи, большое значение имеют эмоциональные качели. Вот. Вчера мы смотрели на этот вопрос так, сейчас мы смотрим на этот вопрос иначе. А почему на него смотрим иначе? Потому что кто-то убедительно нам объяснил, что вот это именно так. Все это основано пока исключение на моделировании и играх разума. Потому что о том, что Китай является одним из главных препятствий в применении России ядерного оружия, ну, как бы мы все говорили еще в 2022 году, и смешно, что дискуссия по кругу пришла в эту же точку 4 года спустя. Вопрос состоит в том, я приведу такую аналогию. Мы все знаем, что есть, скажем так, вассально зависимые отношения все-таки между Израилем и Соединенными Штатами Америки. Мы знаем, что администрация президента Трампа, формулируя сделку с Тегераном, согласилась вписать туда пункт о Ливане, ну, справедливо полагая, что маленький, зависимый там во всех отношениях Израиль, ну, куда он денется, но, ну, скажем, цыкнем, стукнем, пригрозим. Ну и что? Ну, Израиль маленький во все времена, с удовольствием пользуется Соединенными Штатами там, где ему это выгодно, но без всякого удовольствия реагирует на попытки его в чем-то ограничить с точки зрения его интересов. Поэтому отношения между Китаем и Россией, они абсолютно нелинейны, они функциональны. Но это дружба субстанций, которые, во-первых, друг друга стоят, во-вторых, ненавидят друг друга не меньше, чем Россия с Европой. Может быть, все-таки Россия с Европой – это сейчас война, но скрытая любовь. А там любовь, но скрытая война. Поэтому я бы так не вписывался в то, что московскому режиму, если будет совсем плохо, то он не пойдет на какие-то суицидальные шаги только потому, что он боится окрика из Пекина.
Понял вас, Владимир Борисович, спасибо большое за разговор. Друзья, спасибо вам, что вы смотрите. Даже забыл лайки просить и подписки. Вот, будьте любезны, в конце нашей программы, если не сложно. Еще раз спасибо, здорово, что мы вместе. Владимир Борисович, с вами прощаемся, увидимся через неделю.
Спасибо большое, всего доброго.